Бог ищет лидеров, тех, кто сделает шаг вперед и проявит отвагу в том, во что они верят. Присоединитесь к Джону Копланду и его гостю Джесси Дюплантису, и вы услышите то, что нужно услышать каждому лидеру. Далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джон Копланд, сын Каннета и Глории, и для меня честь быть здесь вашим ведущим на протяжении 2 недель. Мои родители попросили меня заменить их. И еще для меня большая честь принимать здесь такого особенного гостя, как брат Джесси Дюплантис.
Спасибо, я ценю то, что ты сказал.
Рад, что вы здесь.
Это очень мило.
У вас, Кэти, есть Церковь Завета.
Аминь.
В Южной Луизиане.
Да.
На окраине Нового Орлеана. А также у вас служение по всему миру. Вы транслируете телепередачи, постоянно путешествуете, проповедуете.
Да.
Вы были всюду. И делали все, как в фильме «Еремия Джонсон». Был повсюду, делал все.
Да, везде. Это правда. Люди говорят, вы были повсюду. Единственное место, где я не бываю, это дом. Мне нравится время от времени приезжать домой.
Я заметил, что родители, когда у них есть возможность быть дома, то это их самое любимое место.
В своем доме, у себя дома. Ты такой, какой ты есть. Дома я сплю лучше. Я бываю в очень хороших отелях. Дамы и господа, но ни один из них не сравнится с моим домом.
Возможно, вы не чувствуете себя сейчас как дома, но вы дома.
Спасибо. Я чувствую себя
как дома.
Нам
кажется, что вы дома.
Кстати, вчера ночью я спал в доме твоих родителей. Я назвал эту спальню своей комнатой. А твоя мама ответила, это и есть твоя комната?
Да, наверное, она сейчас слушает нас.
Спасибо тебе, Глория.
Что ж, брат Джесси, мы очень хорошо поговорили о видении, о том, почему нам нужно Божье видение для своей жизни, о том, как исполнить это видение в своей жизни, о том, что дьявол приходит, чтобы украсть это видение. Он пытается принести самодостаточность.
Да.
Или же страх, беспокойство, чтобы вы не исполнили видение. Он приведет миллион причин, почему вы не можете исполнить это видение. Дьявол просто не хочет, чтобы вы исполнили его. Потому что когда вы исполняете его, вы исполняете волю Божию на этой земле. И под влиянием этого жизнь людей изменяется. Так или иначе. Дьявол хочет помешать вам в этом. А мы хотим помочь вам. Мы хотим увидеть, как вы исполняете это видение. Мы хотим, чтобы вы увидели это видение для своей жизни. Чтобы вы получили это чувство полноты и завершенности. И не имеет значения, когда вы исполните это видение. Так или иначе, вы будете влиять на жизнь других людей.
Если дьявол украдет ваше видение, он украдет вашу жизнь. Мы использовали одно место Писания, книгу Притчей 29:18. В одном из переводов сказано, что если у людей нет видения, они гибнут. Если дьявол может украсть то, что Бог сказал вам сделать, он украдет вашу жизнь, он украдет ее физически. Не только то, что вы делаете в жизни, но он украдет саму жизнь, потому что он приходит, чтобы убить, украсть и погубить. Вынужден признать, у него это неплохо получается. Он серьезно практиковался в этом. Мне кажется, одно из наших заданий, как христиан, как людей слова веры, остановить сатану, чтобы он не убивал, не крал и не губил. И самое лучшее, что мы можем сделать, это изменить окружение людей. Вы изменяете их окружение, изменяя их мышление. Вы можете изменить их мышление, вы можете изменить реальность того, что они видят вокруг себя. Потому что как вы думаете, тем вы и становитесь. В Библии написано, каковы мысли в душе его, таков и он. Не сказано, таков он может быть, а таков и он. Поэтому сегодня я говорю людям, зажгите свое видение. Вы должны постоянно поддерживать его, сохранять его перед своими глазами. Если вам кажется, что вы уже завершили это видение, вас ждет другое видение. Некоторые люди достигают в своей жизни более чем одного видения. Некоторые достигают многие видения, потому что у них есть такие способности. И я верю, что у всех наших зрителей сегодня есть такая способность. И сегодня нам нужно поговорить о том, как быть исполнителем этого видения. Или исполнителем Слова Божьего, а не только слушателем. Большинство христиан слушатели, а не исполнители. Иногда очень сложно заставить людей церкви сделать что-то добровольно. Почему? Потому что они предпочитают слушать, а не делать.
И Библия дает нам соотношение, не правда ли? 80% людей являются просто слушателями, а по существу только 20%.
Да.
Один из четырех. Возьмет слово и сделает что-то с ним.
Возьмем, например, десятину. Я слышал, недавние исследования показали, что во всем теле Христа только 18% людей приносят десятину. Это просто неслыханно. Это очень небольшой процент. 18% всего тела Христа приносит десятину. В то время, когда Бог говорит, и какова причина принесения десятины? Большинство людей говорят, что Бог благословит вас. Я верю в это. Но есть кое-что получше, Джон. Я приношу десятину не потому, что Бог благословит меня. Я буду жить под открытыми окнами небесными. Хотя это чудесно. Я приношу десятину не из-за написанного в книге Малахии 3.10, а из-за написанного в книге Малахии 3.11. Это следующий стих. Большинство людей прочитывают его, не задумываясь. Там сказано: «Я для вас запрещу пожирающим». Недавно я разозлился на дьявола. Вообще-то я часто злюсь на него. Я встал и сказал: «Дьявол, я связываю тебя, я запрещаю тебе». И Господь сказал: «Остановись, это не твоя работа». Я переспросил: «Объясни, Господь». Он сказал: «Не твоя работа запрещать пожирающим. Ты приносишь десятину, Джесси Дуплентис. Я запрещаю дьяволу и пожирающему для тебя». Я подумал: какое благословение. Это не значит, что я не могу запрещать дьяволу. Бог разрешает вам делать это. Но я понял, что таково Божье отношение ко мне благодаря тому, что я делаю со своими финансами и его финансами, потому что десятина принадлежит ему. А я распорядитель, которому он разрешает использовать ее для него. Это просто удивительно, и он запрещает пожирающему для меня. И он сказал: «Итак, будьте исполнителями, а не слышателями только, обманывающими самих себя». Это очень глупо, когда вы обманываете себя. Некоторые люди живут в постоянном отрицании. Они говорят: «Я могу увидеть это, но я в это не верю». А потом, когда вы показываете им что-то, они говорят: «Я это вижу, но все равно не верю». То есть это то, что вы видите, не заставляет вас верить. Я всегда говорил это. Мне нравятся чудеса, но чудеса не вызывают веру. Если задуматься над этим, дамы и господа, чудеса вызывают сомнения. Подумайте. Вы видите кого-то, например, Бенни Хина или Глорию Копланд на школе исцеления, где люди исцеляются. Давайте рассмотрим точку зрения человека, который смотрит это дома по телевизору. Он думает: «Интересно, сколько людей они рассадили в зрительном зале? Я уверен, что они работают на них. Интересно, сколько денег они дали этому мужчине, чтобы он встал с инвалидной коляски?» Понимаете, вера не приходит от видения, она приходит от слышания Слова Божьего. Что происходит, если бы чудеса могли изменить мир? У нас было бы достаточно чудес. Но они не изменили мир. В Библии написано об одном человеке, в чьем служении вообще не происходило чудес. Я верю в чудеса, и я хочу иметь чудеса, но целый город пришел послушать его. Это был Иоанн Креститель. Подумайте об этом. В его служении не было чудес, но он понимал свое видение, он знал, что он должен делать. И когда он приблизился к завершению своего видения, он знал, что он собирался сделать. Он сказал: «Мне должно умоляться, а ему расти». Однако в служении этого человека вообще не было чудес, хотя целый город вышел послушать его. И каким было его видение? Голос вопиющего в пустыне: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для меня нет лучшего, когда в проповеди можно использовать пример или иллюстрацию. А что сказал Иисус? Что никто не мог проповедовать, как Он. Когда Он проповедовал, в аду становилось так горячо, что можно было почувствовать запах дыма. Понимаете? Этот человек был неутомимым проповедником. Он блестяще изъяснялся, блестяще говорил. Но что сделало его выдающимся? Иисус сказал, что Он был большим из пророков, большим среди проповедников, потому что Он понимал свое видение. Он знал, что делать, когда это делать, где это делать и как это делать. И он не пытался угодить кому-то, но одному Богу. Однако у него тоже возникли сомнения. Я хочу использовать его пример. Представьте себе, вы в темнице, а в дворце обнаженная женщина танцует перед похотливым царем. И вполне возможно, что вы не выйдете из этой темницы живым. Понимаете? Потому что она потребует его голову. Но и он сказал кое-что. Иногда мы проявляем в жизни слабости. Давайте признаем это. Они бывают у всех. Иоанн Креститель посылает весточку Иисусу и спрашивает: «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Задумайтесь немного об этом. Он в темнице, там сверху обнаженная женщина танцует, чтобы получить его голову, а царь похотлив. Возможно, что он не выйдет из этой темницы. Я не обвиняю Иоанна, потому что, Господи, он там совсем один. И что сказал Иисус? Мне нравится, что ответил Иисус. Он сказал: «Поскольку вы хотите что-то увидеть, идите, скажите Иоанну, что мертвые воскресают, больные исцеляются, глухие слышат, слепые прозревают. Иначе говоря, я покажу вам кое-что, если вы хотите что-то увидеть». И тем, что он сказал, он укорил Иоанна, но очень мягко. Он сказал: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Я хочу немного поговорить об этом. Он сказал это Иоанну. Я перефразирую это. В чем дело, Иоанн? Тебе кажется, что я недостаточно быстро работаю? Я недостаточно быстро? Извини. Блажен, наделен способностью преуспевать тот, кто не соблазнится обо мне. Иоанн соблазнился в этом. Извини меня, я ведь скоро умру. Понимаете, что я имею в виду? Когда Иоанн услышал это, в Писании заметно, что он покаялся и больше не говорил ничего подобного, потому что он приближался к завершению своего видения. Но мне нравится, что сказал Иисус. Выходили смотреть на трость, колеблемую ветром. Что смотреть выходили? И дальше Иисус перенимает служение Иоанна и продолжает его, потому что работа каждого человека — это продолжение. Иисус начал проповедовать о Царстве. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». И я хочу сказать всем, кто смотрит сегодня нашу передачу. Придет конец вашему видению, а после него, возможно, придет другое видение. Но если конец вашего видения — это конец вашей жизни, тогда вы должны радоваться, потому что вы исполнили свое предназначение и достигли своей цели. Как-то недавно я молился. Я спросил: «Боже, что осталось для меня? Я не хочу хвастаться, но я проповедую в самых больших церквях этой страны и мира. Я не хвастаюсь. Я проповедую на больших конференциях, конференциях твоего отца. И я без проблем перехожу деноминационные барьеры. Я проповедовал в католической церкви, еврейских синагогах, епископальных церквях, пресвитерианских, церквях Бога, церквях Христа, в Слове Веры, церквях полного Евангелия, Ассамблеи Божьей, в церквях Богопророчества. Я могу проповедовать, как чернокожий. Господь сказал: если пойдешь со мной сегодня, Господь Иисус, я могу проповедовать шумно, громко, Джон. Я знаю, как это делать. У меня была такая честь. Я проповедовал тысячам, я проповедую миллионам, даже миллиардам, если учесть телевидение. И я не хвастаюсь». «Господь», — спросил я, — «что мне осталось?» И вы, конечно же, не думаете, что я так глуп. Это было приблизительно год тому назад. Он сказал: «Ты только начал». «Я что? Что ты сказал?» «Ты только начал». И тогда я понял, что я даже не переступил сказанного в книге Бытия 1.1. «Вначале Бог». Сколько всего нужно сделать, и так мало времени. Я очень рад. Когда-то я думал, что хочу жить в дни Моисея, чтобы видеть, как всемогущий Бог творит эти большие и сильные чудеса, когда горы дымятся, расступается Черное море. Но я очень рад, что Бог приберег меня для этого времени. Я называю это время последним днем последних времен. Я буквально вижу, как Библия исполняется перед моими глазами. Прямо перед моими глазами. И даже не обязательно верить и переменять веру. Это можно просто увидеть. И я понял, что скоро мое видение будет завершено, так же, как и Божье видение. И Он придет, чтобы забрать нас. И я думаю, что мое видение и Божье видение соединятся вместе одновременно. Однажды один мужчина спросил меня: «Вы боитесь умирать?» И я ответил: «Нет, потому что я не знал смерти». «Как я могу бояться того, чего я не знаю?» «Я не знаю, что это значит». Я сказал: «Я перейду этот мост, когда попаду туда». И есть целое поколение, Джон, которое не увидит смерти. Некоторые не верят в это. Но это все равно правда, потому что так сказано в Библии. Итак, что же я делаю сейчас? Мое главное задание — быть исполнителем Слова Господа. Я записал кое-что, но много людей не понимают этого. Чтобы быть исполнителем, потребуется жертва. Например, мне нравится возвращаться домой. Знаете, я путешествовал по всему миру. Никогда не забуду один случай. Мы с твоими родителями были в Южной Африке. Да, кажется, это была Южная Африка. Да, мы провели там международную конференцию и собирались лететь домой. Но что-то произошло с самолетом. Мы были в аэропорту, что-то пошло не так, и нужно было доставить откуда-то какую-то деталь. Я знаю, брат Копланд хотел лететь домой, и сестра Копланд, и Джесси. Мы все хотели лететь домой, но знаете что? У Бога были другие намерения. Мы сели там и собирались возвращаться в номер, в отель. И с нами был чудесный мужчина, не припоминаю сейчас его имени. Он кормит там многих детей, тысячи детей каждый день. Через минуту я припомню его. Он на самолете доставил нас в другой отель. Слушайте дальше.
Это был Петр Преториас?
Да, Преториас. Да, это он. Он очень добрый. Мы полетели в другой город, где-то в Африке, и пошли в этот отель. Когда брат Копленд...
Потерянный город.
Да, именно туда. Когда мы входили в дверь, какая-то девушка вдруг вскрикнула. Можно было подумать, что кто-то ударил ее. Я сделал вот так. Я испугался. Она сказала: «Я же говорила вам, что он приедет. Я говорила, что он приедет». Я сразу же подумал, она узнала Кеннета Копланда. Я сделал шаг назад, я не хотел стоять на пути. А она вскрикнула: «Вы!» Она сказала: «Посмотрите, мужчина с белыми волосами». Я обернулся, и оказалось, что это я. Она сказала: «Я читала вашу книгу о небесах. Я рассказывала им всем, и они мне не верят. Я сказала им, что вы приедете в этот отель, чтобы доказать, что я права». У нее по щекам текли слезы, самые большие слезы, которые я только видел. И это потрясло меня. И это потрясло персонал отеля. Конечно же, Бог не ломал самолет, чтобы мы полетели туда. Но поскольку эта деталь не работала нормально, Бог исполнил чье-то предназначение, чью-то мечту. И мы переночевали в прекрасном отеле. Это было большим благословением. И мы немного пообщались. Самолет отремонтировали, и мы полетели домой. Но для этой девушки это было все, о чем она верила. Возможно, ты смотришь на сегодня, я никогда тебя не забуду. Это восклицание: «Это он!» Тогда менеджер отеля подошел ко мне и сказал: «Это действительно произошло?» Я сказал: «Да, действительно». Она говорила о моей книге «Близкие встречи с Божественным».
Чудесная книга.
Да. Короче говоря, я честно верю, что в этом случае Бог устроил все так, чтобы мы могли исполнить мечту этой женщины. Я не знал ее. Я никогда в жизни ее не видел. Я никогда в жизни не бывал в этом городе в Южной Африке. И больше никогда туда не полетел. Но я понял что-то. Бог посчитал очень нужным благословить эту женщину. Ей было, наверное, не знаю, 22 или 23 года, но у нее была вера в Бога.
В этом есть большой урок. Я научился этому от отца. Когда происходит что-то подобное, спускает колесо в машине, или вы опаздываете на самолет. Однажды я потерял свой паспорт, и я был в Коста-Рике. Да. Я уже начал злиться на себя, ведь, понимаете, я путешествую по всему миру. И вот я теряю паспорт в тот день, когда нужно лететь домой.
Конечно.
В конце концов, мы пропустили этот рейс, потому что нужно было получить другой паспорт в посольстве. Этот самолет полетел без нас.
Да.
Большая авиакомпания из Далласа. Самолет вылетел домой, в Даллас, и сбил кондора, огромную птицу. Ее засосало в двигатель. Эта птица с размахом крыльев в 3,5 метра. Им пришлось вернуться и сделать аварийную посадку.
Да.
Я пропустил все это из-за...
Из-за паспорта.
Понимаете?
Да.
Того, что потерял паспорт. Когда я вернулся домой, то нашел его в кармане своих брюк, которые я одевал за день до этого. Но вы никогда не знаете заранее, что у Бога есть для вас то, что может изменить ваши планы. И вы можете расстроиться, потому что это сбивает ваш график. Но вам просто нужно покоиться, зная, что у Бога есть для вас план.
Когда эти люди увидели меня в этом отеле, в Южной Африке, конечно же, они видели мои фотографии на обложке книги. Это доказало правдивость истории этой девушки. Я уверен, что над ней смеялись. Да, это неправда. Знаете, как это бывает между сотрудниками? Но для Бога это было очень важно. И я даже заметил это во время воскресения. Подумай об этом, Джон. Иисус готов подняться на небеса. Иисус был безупречным исполнителем Слова Божьего. Вот-вот должна совершиться его самая важная миссия. Он только что воскрес из мертвых, он только что вышел из могилы, правильно? Хорошо. Он оставил свои погребальные пелены. Он вот-вот поднимется на небеса, чтобы вылить свою кровь во святом святых и провозгласить, что человек теперь праведность Божья. Что может быть лучше, дамы и господа, что может быть лучше? Ничего, правильно? И знаете что? Мария все останавливает. Мария приходит на кладбище, Иисус видит ее. И он останавливает процесс искупления, он приостанавливает праведность, чтобы помочь Марии. Стоп, Марии нужна помощь. Когда она видит его, она думает, что это садовник. «Куда вы забрали моего Господа? Где он?» И он отвечает, «Мария». Когда он сказал «Мария», она все увидела. Она простерла к нему руки, но он сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вознесся». Я считаю, если бы она прикоснулась к нему, это бы все испортило, понимаете? Потому что ему нужно было войти в святое святых, как первосвященнику, и провозгласить нас праведными. Но что меня поразило, если вы не верите, что Бог любит вас и ваше видение, Бог приостановил работу искупления, работу праведности, все, чтобы позаботиться об одной плачущей женщине, ее звали Мария. Когда он сказал ей, «Мария, иди, расскажи всем, что я жив», в эту минуту родился первый евангелист. И я благодарю Бога за женщин-проповедниц. Я всегда верил в них, потому что я видел
никогда
это.
Даже не думал об этом.
И она помчалась по дороге, громко восклицая, «Он жив!» Первый евангелист нового вида. Подумайте об этом. Новый евангелист. И тогда Иисус сказал, «Мне нужно уходить отсюда». И он вошел на небо. Он пролил свою кровь в святом святых. Он провозгласил искупление человека, его праведность. Но все это было приостановлено, чтобы помочь одной молодой женщине в ее горе, одной молодой личности, тому, кому нужна была помощь. Скажу вам, Бог остановит все ради вас. Бог приостановит все, чтобы достигнуть вас. Задумайтесь об этом. Если у вас есть ребенок, вы сделаете все возможное, чтобы достичь этого ребенка. Вы будете терпеть боль, страдания, холод, жару, унижение. Все, что угодно, чтобы помочь этому ребенку. Насколько больше сделает для нас наш Небесный Отец. И Он сделает это немедленно, потому что видение, которое Он дал вам, исполнится. Но вам нужно быть исполнителем. Я что-то не видел, чтобы остальные 12 пришли туда проверить. Что делает Иисус? Но Мария заботилась не только о Нем, она позаботилась о Его похоронах, позаботилась обо всем. Она скорбела, и Иисус выделил время, самое важное время, чтобы искупить ее, помочь ей. Он послал ее и сказал, «Иди, расскажи всем, что я жив». И тогда он пошел во святое святых. Именно тогда, в том месте для нас с вами, начался Новый Завет. Вот мы, в нас вложена природа Божья. Если это не значит исполнить Слово Божье, тогда я не знаю, что это. Я верю, Господь хочет, чтобы мы поговорили об этом сегодня, Джон. Потому что слишком много людей думают, что Богу нет до них дела. Ну, знаете, я молился, и то, и другое. Вы понимаете, как много может изменить один день. Я проповедовал об этом на Пасху. За день до Пасхи он неудачник. На следующий день, после нее, он царь царей. Как много может изменить один день? Мне кажется, есть такая песня.
В вашем прошлом нет ничего, что Бог не мог бы стереть. Нет такого греха, который не может быть прощен. Мне все равно, что произошло в прошлом. Да. Вы должны смотреть вперед. Вы должны двигаться вперед. Прошлое — это прошлое.
Да.
И оно должно остаться в прошлом. И чуть позже, когда мы вернемся, мы хотим дать вам одну возможность. Я хочу предложить вам принять спасение.
Аминь.
И у нас есть книги, которые мы хотели бы вам дать.
Да, обязательно.
Но знаете, любой может быть просто слушателем. Любой может услышать Слово Божье. Тысячи, миллионы людей слышат его. Но среди них немного исполнителей Слова Божьего. Но именно те, которые исполняют Слово Божье, делают шаг и исполняют его, изменяют мир. И именно такие люди производят изменения на земле.
Мы всегда говорим о тех, кто делает что-то в жизни. Что мне нравится в Бэйб Руте, ты знаешь, я люблю бейсбол. Будем честными, он не принимал стероиды, но он часто выпивал и запутывался.
Он не принимал стероиды, но у него было много чего другого.
Но он умел забивать мяч. Вы знали, что он побил рекорд по выбиванию, да? Потому что когда он бил по мячу, он делал это со всей душой. Возможно, удар не был красивым, но мяч вылетал за ограду, за поле. Вот что я хотел сказать, он был исполнителем.
Он известен не по выбиванию, он известен по забиванию. Он каждый раз приносил очко.
Не иногда. Даже когда он стал старше, даже когда он был больным, и его тело говорило, что это невозможно, он продолжал играть. Хочу сказать вам кое-что. Дамы и господа, если у вас такая же настойчивость, если вы можете иметь веру, как у Бэйб Рута, чтобы ударить с полной силой, знаете что? Вы станете известны за то, что завершите свое видение, достигнете своей цели, исполните предназначение с гордостью, хорошей гордостью, и Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб».
Да, мы должны быть исполнителями. Мы не можем сидеть на скамье запасных, быть вторым или третьим запасным. Что по существу вы делаете, когда слушаете, но не исполняете Слово Божье? Вы ходите в церковь, вы слышите Слово Божье. Возможно, вы смотрите передачи и слышите Слово Божье. Но вы ничего не делаете, чтобы поддержать это Слово Божье. Вы на скамье запасных, во второй или третьей очереди.
Да.
А нам нужно принимать участие в игре, не так ли?
Несомненно, я не хочу только доставить автобус на поле. Я хочу принимать участие
в игре. Да, я тоже. Я хочу принимать участие в игре и забить гол.
Да.
Не уходите, мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами. Мы хотим помолиться вместе с вами, чтобы вы могли принять ваше спасение. Поэтому не уходите, мы еще вернемся.
Аминь.
Как мы говорили на протяжении 2 недель, Джесси, у Бога есть план для вашей жизни. У Него есть план для вас. У Него есть способ, как заполнить эту пустоту в вашей жизни, этот вакуум. Возможно, вы скажете, а я не принимал Иисуса как своего Господа и Спасителя. Или, возможно, вы сделали это уже очень давно, еще ребенком, но потом вы отошли от Господа. Знаете что? Никогда не бывает слишком поздно. Не имеет значения, сколько вам лет, 9 или 99, никогда не поздно исполнять то, к чему призвал вас Бог. У Него есть план для вашей жизни, для той ситуации, в которой вы сейчас находитесь.
Аллилуйя.
И, возможно, вы совершили ошибки, возможно, вы выбрали неправильное направление, но у Бога все равно есть план для вас. И не имеет значения, сколько раз вы ходили вокруг этой горы. Каждый раз, когда вы делали круг, Бог был рядом с вами.
Аминь.
И сейчас мы хотим помолиться за вас. И помолиться вместе с вами, чтобы вы могли принять ваше спасение. И не имеет значения, произносите вы эту молитву впервые, или вы возвращаетесь к Богу и опять посвящаете Ему свою жизнь. Вам просто нужно быть исполнителем Слова Божьего, а не просто слушателями. И вы сможете реализовать себя в жизни. И вы сможете быть удовлетворенными. Вы сможете изменять жизнь других людей, потому что именно это Бог приготовил для вас. Джесси, я бы хотел, чтобы вы повели нас в этой молитве.
Аминь. Конечно. Конечно, я это сделаю. Знаете, брат Джон Копланд употребил здесь правильное слово — принятие. Когда вы принимаете эту молитву в своем сердце, а не в своей голове, вы будете приняты в семью. Миллионы людей каждый день реализовывают себя благодаря тому, что их приняли в Иисусе Христе. Джон, помолись сейчас вместе со мной. Мы молимся вместе. Отец, во имя Иисуса, мы просим Тебя, Господь, за тех людей, которые смотрят нас сегодня. Господи, мы просим Тебя простить им их грехи. Ты сказал, что если мы будем верить в своем сердце и исповедовать своими устами, что Ты воскрес из мертвых, мы будем спасены. Мы принимаем это верой. Мы говорим это. Возможно, мы не понимаем это полностью, особенно те, Господь, кто еще не рожден свыше. Но, Господь, что-то новое входит в их сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что их грехи омыты, и больше Ты никогда не напомнишь им о них. Господи, я лично молюсь, чтобы они больше не помнили того, что делали в прошлом, но чтобы всегда смотрели в будущее, потому что их будущее ясно. Спасибо за то, что спасаешь людей, помогаешь людям, простираешься к ним. Отец, во имя Иисуса мы молимся. Аминь. И аминь.
Слава Богу.
Если вы произнесли эту молитву, вам нужно получить эти книги. Джон, они будут для них благословением.
Нужно лишь сказать: «Иисус, войди в мое сердце», вот и все. И Он войдет в ваше сердце, в вашу жизнь. Не имеет значения, как вы себя чувствуете. Иисус сделает это. Он верен в этом. Если вы молились этой молитвой, то у нас есть книги, которые мы хотим выслать вам бесплатно. Чтобы получить их, закажите пакет спасения по адресу, который вы сейчас видите на вашем экране. Сделайте это поможет вам. Это поможет вам двигаться по правильной дороге. А это брат Джесси Дюплантис, и Джон Копланд напоминает вам, что Иисус — Господь. Иисус Господь.